Я рад сегодня быть вместе с вами в общении, и для того, чтобы нам начать размышление над Божьим Словом, предлагаю, у кого есть Слово Божье, откройте вместе со мной, из двух мест будем читать. Первое место записано в Евангелии от Луки, глава 2, текст 25. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Второе место послушаем, записано книга Псалмов, 24 глава, стих 14. Псалом Давида, 24, текст читаем 14. «Тайна Господня, боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Тайна Господня, боящимся Его, и завет Свой Он открывает им. Я сегодня, братья мои и сестры, тоже думаю, что для многих из вас тоже неожиданно, что я оказался среди вас. Но поверьте, этот год был особый в моей жизни. Я встречал Рождество вместе с вами, и Новый год встречать Господь позволил. И сегодня, когда была возможность мне размышлять, о чем же говорить, я решил сегодня поговорить с вами об этом удивительном муже, старце Симеоне, о котором мы прочитали 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Хоть этот праздник еще не наступил, Россия празднует сегодня Новый год, а у нас только этот праздник мы будем отмечать 2 февраля, если мне память не изменяет, где-то в феврале месяце. Ну, угодно было так, что сегодня я хотел бы с вами вместе попутешествовать по страницам этого удивительного Евангелия, которое оставил нам евангелист Лука, написав в тщательном исследовании всего с самого начала по порядку, чтобы мы могли знать, имея твердое основание в учении, в котором мы наставлены. Место, которое я прочитал со второй главы, относится к одной из песен. Вообще, несколько песен евангелист Лука поместил в своем Евангелии. И вот эта песня старца Симеона, она по числу называется четвертой песнью. Значит, три есть до него, а его четвертая. И есть еще последующие песни, которые очень важно нам сегодня знать. Хоть и Рождество, оно уже проходит. Люди снимают украшения, орнаменты со своих зданий. Уже смолкли рождественские песни. Но мы еще находимся под впечатлением этих рождественских праздников, отмечая приход Господа нашего Иисуса Христа. Почему? Потому что это Мессия, это наш Спаситель. И всматривая страницы Священного Писания, апостол Лука, он хочет, чтобы мы могли укрепиться в этой божественной истине. Посмотрите, первый стих, который мы с вами прочитываем, братья мои и сестры, он говорит, что тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Самая первая посылка, которую мы здесь с вами читаем, тогда. Тогда – это когда? Зададим вопрос, когда? Вот в дни прихода Спасителя, в дни Его рождения. И если мы с вами посмотрим то, что нам сегодня открыто на страницах Священного Писания, мы заглянем немножко выше стихами и читаем с 21 текста следующие слова. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». Двойная весть была принесена людям. С одной вестью явился посланник Божий к Иосифу и сказал ему: «Не бойся, Иосиф, принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Помните? И ангел, мессенджер от Бога, пришел к деве, обрученной мужу своему, и ей тоже сделал приветствие. «Ты обрела благодать у Господа и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их». И Мария говорит: «Как это может быть, когда я мужа не знаю?» И ангел говорит ей: «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Это очень важно было. Когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, почему это нужно было, то последующие апостолы пишут об этом так. Вот послание Галатам, 4 глава, написано в 4 и 5 стихе такие слова. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. У Бога есть порядок». Сам Иисус Христос придерживался и говорил, как может нарушиться Писание. Должно Писание исполниться. И это Писание, мы с вами находим, что оно действительно с очень аккуратной тщательностью исполнялось в жизни Господа Иисуса Христа. Дни очищения. Когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, то об этом как раз говорит нам книга Моисеева, 12 глава книги Левит, это третья книга. Здесь так написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то нечисто будет 7 дней, как дни, в одни страдания ее очищением, она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у нее крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения его. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести 1-летнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господом и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившемся младенце мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Почему мы это знаем? Что это нам сегодня несет и дает? Это говорит о том, что Господь в его жизни, в его служении очень тщательно все просматривается. И в этом есть для нас очень глубокие духовные уроки, когда мы смотрим на все это. Что мы видим сегодня, когда мы смотрим на то, чем занята была эта молодая семья с их сыночком? Мы видим о них много между строчек. Что мы видим? Что они были из рода священнического. Они были из рода царского. Но их семья, она была очень бедной семьей. Как мы можем знать об этом? Мы можем знать из истории их жертвоприношения. Мы с вами прочитали, что когда человек, у человека родится первенец, мальчик или девочка, им нужно было что-то сделать. И Моисей в 12 главе книги Левит нам показывает, как это должно сделать. Но они не в состоянии были принести агнца 1-летнего. И они тогда пришли с птенцами голубиными. Или самих голубей, или птенчиков их, детенышей, неокрепших. Они могли это принести. И точно так же священник совершал дело свое, и он очищал ее. Здесь, заметьте, сказано, он очистит ее, не их, а ее. В данном случае идет речь о Марии, матери Господа Иисуса Христа. Второй момент, какой еще мы с вами читаем здесь на страницах Священного Писания, он относится к тому, что всякий первенец, какой рождался в семье Израиля из скота или из человеков, будучи мужчиной, он должен был посвятиться Господу. И нужно было для этого прийти в храм, и нужно было обязательно заплатить определенную плату, потому что мои все первенцы. Об этом нам говорит Священное Писание, когда мы с вами читаем книгу «Исход». Это вторая книга Моисеева, 13 глава. И Господь там показывает, как это должно осуществляться и кем. И это опять, братья мои и сестры, показывает нам на особенность нашего Господа Иисуса Христа. Но мы должны с вами вернуться снова к той повести, с которой мы начали. Мы с вами прочитали, что тогда был в Иерусалиме муж именем Симеон. Два значения его имени. Может быть, вы знаете уже это имя. Симеон означает «слушающий». И второе значение есть этого имени – «Божье сердце». «Божье сердце». Но я не думаю сегодня объяснять достаточно имя. Имя может быть разный человек иметь. И имя Симеон имело в Библии несколько человек. Более пяти человек имели это имя. Один даже был из патриархов – Симеон. И когда мы смотрим сегодня на него, очень важно нам посмотреть на его характеристику, чтобы взять уроки. Писание говорит, тогда был в Иерусалиме муж именем Симеон. Вы знаете, когда мы смотрим значение этого слова в Писании «тогда», то само написание Луки этого значения, оно делало возможность такую, чтобы мы внимательно могли посмотреть на этот текст. Внимательно, потому что он что-то задумал, и очень важно нам в его описании обратить на эти описания внимание свое. Тогда он был, и мы смотрим на это, смотрите, кто он такой? Он был праведный, благочестивый и ожидающий. Это все записано у нас в 25 стихе. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. Чем его жизнь характерна была? Посмотрите, праведный муж, что это значит? Давайте посмотрим первую главу, и мы узнаем 5 и 6 стихи. В первой главе написано так о его предшественниках. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это образ их жизни. Оба этих престарелых человека, Захария и его супруга Елизавета, они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Поступая, это значит, говорит об образе их жизни. Они так жили. Они так жили каждый день. Они не просто были хорошими людьми, когда приходили только в храм или на богослужение. Но они каждый день так поступали. И когда мы читаем их это свидетельство, это говорит об их образе жизни. Вот точно так праведно и благочестиво жил Симеон, старец. Он так жил. У меня вопрос сегодня, а мы так живем? Вы так живете в своей жизни? Как учит Священное Писание, написано, они поступали беспорочно, неукоризненно. Они поступали правильно по закону, который Бог определил для них. И поэтому первый момент, который мы здесь видим, что он был праведный. Второе значение здесь сказано, он был благочестивый. У слова «благочестие» есть очень много оттенков, братья мои и сестры. И один из оттенков – это страх Господен. Он не только поступал праведно и жил, он боялся Господа. Кстати, а вы боитесь Господа? Вы любите Господа, вы боитесь Его огорчить. Вот у него страх предпочтения был, потому что он боялся Господа, вовсе не потому, что он его накажет, а из любви продиктован был этот страх, и он служил Господу, он был благочестивый человек. Третья характеристика, здесь сказано, что он был человек, ожидающий утешение Израилева. Вы знаете, интересная особенность, что у него с третьим фактором связано то, что у него было мессианское представление об Искупителе, об Иисусе. Потому что на страницах пророков Иисус был представлен людям для чего? Чтобы они узнали Его. Вы помните, как люди знакомились с Иисусом Христом? Они приходят к своим братьям, в свои семьи и говорят: «Мы нашли того, о ком писал Моисей и пророки». Они узнавали Иисуса из Писаний. Читая о Нем, они, для них Дух Святой рисовал эту картину и этот образ, и они узнавали Его. Точно так мы с вами читаем, что и Он имел эти ожидания, что когда-то придет в эту жизнь обещанный Богом Мессия, он был ожидающий. У меня вопрос сегодня. А вы сегодня имеете этот дух ожидания? Новый Завет вовсе не устранил с приходом Иисуса Христа эту тему. Она осталась точно такой же востребованной и очень важной. Вы помните, как написано в первом послании Фессалоникийцам, о том, что как они обратились к Богу живому от идолов, чтобы служить Богу живому и ожидать Сына Его грядущего. Это образ жизни новозаветной церкви. А посмотрите, сам Иисус Христос в Евангелии от Луки в 12 главе говорит об этой теме следующие слова. «Будьте подобны», 36 стих, «людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, чтобы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Это Господь говорит. Дух ожидания – это дух наш. Мы должны ожидать Господа в любой час, в любое время. И блажен раб, который имеет этот дух ожидания. И мне бы хотелось сегодня побудить каждого из нас. Если мы ждем сегодня возвращения Господа, значит, мы в правильном отношении со Словом Господним. И наше предстояние праведное, правильное. Поэтому посмотрите, когда мы смотрели на эту сторону, братья мои, сестры, Писание прямо говорит об этом. «Утешайте». «Утешайте народ мой!» Это Господь говорит. И поэтому, когда Он имел эти правильные представления, Господь работал с Ним. Заметьте, четвертая особенность, здесь написано, «И Дух Святой был на Нем». Я хочу сегодня напомнить о том, что это исключительная сторона и хождение того образа, который мы с вами читаем на страницах Писания. Обычно в то время, в ветхозаветнее время, Дух Святой временами не сходил на людей, но пребывал. Вот Симеон как раз представлен нам на страницах Священного Писания, что Дух Святой пребывал на нем. И глагол здесь как раз говорит, что это непрекращающееся действие, которое мы можем испытывать в новозаветнее время, когда Дух Святой исполняет нас для служения, то Он уже не покидает нас никогда. Вот этот опыт служения был известен этому старцу. Он был на нем. Это было постоянно, а не периодически случалось. Снова есть такой вопрос, посмотрите, братья мои, сестры, это Римлянам 8:14. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, известно ли в опыте вашего служения вождение Духом Святым? Вы знаете, я помню, как посещал вашу церковь брат Франц Тиссен, и как он проповедовал о водительстве Духом Божьим. Проповедь, которую он говорил, она очень понравилась мне. Она была очень глубокая, она была очень сильная. Посмотрите, этот Симеон был водим Духом Святым, Дух Святой пребывал на нем. И мы с вами читаем последующие стихи. «Он пришел по вдохновению в храм, когда родители принесли младенца Иисуса». Вы знаете, в оригинале перевода написано, что Дух Святой привел его туда. Он ходил, направляясь им, и Дух Святой его привел туда. Он водим был Духом Святым. Есть три особенности этого вождения. Он побуждал его, Дух Святой вдохновлял его, Дух Святой воодушевлял его, и он туда пришел. Вы знаете, иногда люди говорят, у меня нет вдохновения. Я должен сказать, братья мои и сестры, что вдохновение, оно никогда не посещает лодырей. Если вы сегодня любите спать, лежебока, если вам трудно и вы ленитесь читать страницы Священного Писания, я боюсь, что вы никогда не переживете в вашей жизни вдохновение. Вдохновение, как называл его русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, это способности души воспринимать впечатление неба. И если говорить это сегодня на языке человеческом, то выдающийся музыкант, всемирно известный Чайковский, он говорит, что я занимаюсь музицированием 5-8 часов кряду, и только тогда на меня нисходит вдохновение. Но заметьте, в жизни этого человека-старца не было этого. Почему? Потому что он водим был Духом Божьим, и он приходил в дом не по обряду, не по обычаю, потому что, ну, некуда себя деть больше. Он шел каждый раз в дом Божий, в храм его времени. Он шел как навстречу. Почему? Ему Духом Святым предсказано было. Это еще уникальная сторона. Заметьте, ему не кто-то рассказал об этом. Он не где-то прочитал об этом. Здесь прямо сказано, что посылка Божьего откровения пришла от Духа Святого. Дух Святой имеет язык. Дух Святой говорит к нам на понятном языке. И Дух Святой сказал этому старцу, что он не умрет до тех пор, пока он не увидит Христа Господня, Мессию. И он принял эту истину, и он жил с ней, зная, что я прежде своей смерти, я должен пережить встречу со своим Господом, Христом Господом. И это его двигало. Посмотрите, есть еще одна особенность, которую мне хочется заметить, она уже пятая, что всегда верующий человек, он знает свое место. Симеон знал свое место и знал, как ему относиться с Господом. У нас иногда о Господе очень маленькие, мелкие понимания. Он очень маленький в наших глазах. У Симеона Господь, которому он поклонялся, был очень большим. И что ему это сообщило? Его живая, подлинная вера, она дала ему такое свидетельство. И поэтому, когда мы смотрим, посмотрите, как он понимал Господа, с которым он имел дело. Подлинная вера всегда знает свое место в мире. 29 стих, читаем так. «Сегодня отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Посмотрите, это удивительное слово «владыка». Это атрибут Божий, который представлен на страницах Священного Писания. Еще эквивалент этого слова – деспот, но ничего не имеет общего с тем произволом, который иногда деспоты творят. Деспот на страницах Библии, он показывает о том, что это Вседержитель и Господь, который не ограничен ничем и никем. Посмотрите, как написано об этом в Псалме 102, 19 стих. Его понимание Господа. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Другой перевод. «На небе Божий трон, и он всеми повелевает». Посмотрите, у Даниила, как представлен владыка, 5 глава, 21 стих. «Когда сердце его надмилось», речь идет о Навуходоносоре, «и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего, лишен славы своей, отделен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось зверинному, жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, тело его орошаемо было небесную рассолью, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого сам хочет». Заметьте, вот почему был Бог, Богу нужно было делать эту операцию в этом языческом царстве, который был величайшим из правителей, известных на земле. Но когда его сердце надмилось, Бог ему преподал урок, который не должен он забывать и о котором мы должны помнить. Доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. Вот какое он представление имел о Боге. Я беру просто несколько таких моментов, которые сегодня стоят здесь перед нами. Посмотрите, а как он видел себя, если у него Бог в его представлении такой большой, который не ограничен никем и ничем, то как же он себя видит? Посмотрите, как он видит себя. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». Он себя видит рабом. Помните, как когда-то смотрел на Господа и на свое служение предтеча Иоанн Креститель. «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень у сандалии его, у обуви его». Он охотно, добровольно занимал место раба. Мы с вами говорили о том, что действительно у правильной веры всегда есть свое место. Священное Писание говорит: «Не думайте о себе больше, чем должно было думать вам, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому из нас Бог уделил». И в этом как раз вот старец Симеон для нас является прекрасным примером. А вспомните Давида. Давид говорит в одном из псалме: «Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей». Он в этом находил счастье для себя, быть рабом, и исповедовался, и не стеснялся окружающих людей. Не бил себя в грудь, что я первый, а всегда ставил вперед Господа своего. Так и мы здесь с вами читаем. Он говорит ему: «Я ожидал долгие годы, я ожидал этого дня. Оно пришло ко мне, у меня счастливая жизнь. Я увидел теперь своими глазами тебя, мои глаза увидели тебя. И теперь я хочу уходить с миром, отпусти меня». Для него смерть – это обретение, это не наказание, это не трагедия. Он ее ждет, чтобы соединиться в вечности со своим Господом. Посмотрите. Интересна еще особенность, это седьмая особенность, это его христология. Его христология представлена нам со страниц 30 по 32 стих. Как он понимает правильно Господа? Ведь на руках он держит всего лишь младенца, которому меньше месяца. Он его прижимает к своему старческому сердцу, а видит в нем владыку. Братья и сестры, как важно нам нашими глазами иногда подняться выше и посмотреть на обстоятельства жизни так, как их видит Бог. И к этим высотам мне хотелось бы сегодня призвать каждого из вас. Смотрите, как он представляет Господа. «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Братья и сестры, это было первое пророческое новозаветнее слово этого старца о язычниках. Это значит о нас с вами. Ведь среди нас не так много лиц еврейской национальности. Слава Богу, что они есть у нас. И это говорит о том, что Бог живой и работает. Но я всегда радуюсь тому, что среди этого искупленного Богом и возлюбленного народа есть место нам, язычникам. И вот этот старец, богоприимец, он видит и находит место народам. Посмотрите. Деяния апостолов, глава 3, 13 стих. «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего». И здесь интересная особенность, вы знаете, в оригинале сказано: «На виду всех народов Бог это сделал». Перед всеми народами. Когда мы говорим об этом, Бог это творил, посылал свой свет для того, чтобы многие люди могли прийти к осознанию этой истины. Посмотрите, как написано у Исаии, 42 глава, 5-6 стих. «Так говорит Господь, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, буду держать тебя за руку, хранить тебя, поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Посмотрите, какие сильные слова! Это Господь наперед открывает нам силу и могущество того, кого держал на руках в рождественские дни старец Симеон. Братья мои, сестры, а посмотрите, пророк Исаия опять говорит не исключая, а включая наоборот народы, окружающие их. 60 глава. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Это младенец. Это Господь посетил свыше сынов человеческих, и мы только можем со страниц Божьей книги, Божьей истины, видеть всю ту славу и могущество и премудрость нашего Бога. Посмотрите, а если мы дальше посмотрим, посмотрите, что значит царство этого царя, которого держал на руках Симеон, 12 стих читаем и ниже. «Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певс, вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие моих ног, и придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам твоих ног все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен, ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный Иаковлев». Вы можете дальше прочитать до конца эти повествования, до 20 стиха. Посмотрите, как здесь сказано: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет тебе вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Посмотрите, какая потрясающая надежда для израильского народа. И какая славный удел сегодня нас, язычников, которые приходят к этому свету, о котором Священное Писание говорит. Вот в 49 главе, смотрите, как сказано. И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Вот поэтому мы посылаем миссионеров. Вот поэтому Господь воздвигает их для того, чтобы они несли этот свет в тьму неверия языческих народов, возгрязших. Поэтому посмотрите, Писание говорит об этом. Писание призывает к этому. И у него было приятное понимание всего того миссии Христа Спасителя. Он является светом, который пронзает кромешную тьму языческого мира, которому возвещается истинный живой Бог. Посмотрите, слава Израилева, народа Божьего, потому что его спасение являет во всей полноте его славу в спасении. И он это понимал. Поэтому, когда мы смотрим сегодня, спасение – это Божий дар, свет просвещению язычников. Они являют истину, они открывают путь, по которому нужно идти к Богу. Оно приводит к ясному пониманию исполнения пророческого слова в жизни его. Братья мои и сестры, что еще есть одна, еще какая особенность? Когда Симеон благословляет эту молодую чету, то мать и Иосиф, они дивились сказанному о нем. Они изумлялись, они удивлялись. Написано, а Мария сберегала все слова, слагая в сердце свое. И вот тогда есть еще одна особенность здесь, когда он говорит пророческое слово. Посмотрите, это 34 стих. Мы читаем следующие слова. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Это второй раз уже встречается ремарка Луки, когда он говорит, не пропустите этого важного события. То мы должны с вами констатировать, были нечто в жизни особенное, в жизни старца Симеона. А здесь он концентрирует внимание родителей на сыне, и в том числе наше с вами. Посмотрите, смотри, значит это, смотри, заметь, не забывай. Смотри, заметь, не забывай. Вот он лежит на восстании и падении многих. Две группы людей будут стоять вокруг него. Люди, которые будут благоговеть пред ним и принимать его спасение. И будут люди, которые будут ругаться над ним и злословить его путь. И через это будут падать. И не только это. Он говорит, и тебе самой пройдет меч душу. И откроется помышление многих сердец. Братья мои, сестры. И Мария когда-то она это переживет. Вы знаете, когда я просматривал и хотел узнать больше, что это значит за меч, какая его сила, какое его понимание. Вы знаете, есть такой момент. Первый момент, с которым братья-исследователи Писания говорят, это страдание. Когда она будет видеть сына своего, когда она будет его видеть на кресте прибитым, то вот в этот момент этот меч пройдет ее сердце. Но не только это. Второе мнение еще говорят, что она свой жизненный путь окончит мученической смертью. Вот по-настоящему этот меч пройдет ее душу. Но достоверных сведений более других я не имею. Однако через Священное Писание мы сегодня можем увидеть некоторые моменты, которые действительно в жизни Господа они исполнялись. Пожалуйста, откройте Исаия 8 главу. Исаия 8 глава, вот так он представляет будущего Мессию. 8 глава, стих 14 и 16. 8 глава, 14 и 16. Говорится о Господе так. «И он будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство, запечатай откровение при учениках моих». Это пророческое слово, это ветхозаветний евангелист нам открывает то, что происходило с Иисусом Христом. А вот свидетельство Нового Завета. Мы откроем еще, это будет, наверное, уже последнее место, которое мы читаем. Первое послание Петра, 2 глава. Мы читаем о Христе следующее свидетельство Петра. «Приступая к Нему, то есть к Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Посмотрите, как свидетельствует точно Священное Писание. Будет он на восстание и на падение многих. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы сегодня прослушали свидетельство Священного Писания. Сам Господь Бог сегодня со страниц своего божественного откровения нес эту истину для меня и для каждого из вас. Как мы поступим сегодня? Склонимся ли сегодня к Его ногам и скажем: «Владыка Божий, благодарю Тебя, что Ты открыл эту истину, что Ты просветил сидящих во тьме. Я хочу быть Твоим свидетелем. Я хочу быть продолжателем Твоего дела здесь на земле». Или мы будем в числе тех, которые этот камень отвергли, и который падет, и который их раздавит. Кто мы сегодня? Как мы воспринимаем сегодня эту божественную истину? Что она в нас производит? Когда мы смотрим с вами на свидетельство этого удивительного мужа, посмотрите, он на руках держал того, кем вызваны из небытия миры. Он на руках держал того, кто и его самого сотворил, и каждого из нас. Потому что он есть Творец, он есть Создатель всего видимого и невидимого. И поэтому, когда мы сегодня посмотрели на страницы Священного Писания, мне бы хотелось сегодня призвать вас, подражайте сегодня таковым пожилым людям. У них есть чему научиться. Посмотрите, кто он был. Праведный, благочестивый, ожидающий, исполненный Духа Святого. Он имел откровение от Духа Святого. Он ходил по Духу Божьему. Он провозглашал истину о Христе. Он ушел с радостью. И мне бы хотелось, чтобы в эти часы мы бы могли взять эти слова глубоко в свое сердце и помолиться, и попросить у Него укрепления, и в этом мире быть Его живыми свидетелями. Братья, у нас есть сегодня уникальная возможность что-то сделать, как-то ответить на Божий призыв, и пусть Господь тебе в этом поможет. Аминь. Слава Ему. Будем молиться.